«Это сам Фаржо», — возразил он, смеясь. «Он не забыл, что с волками жить, по волчьи выть. Но шшш, посмотрим, будут ли ему отвечать». Несколько минут не слышалось ничего, кроме глухого ропота каскада. Казалось, Фаржо перешел на другое место, потому что вой поднялся с другой стороны с новой силой. Но на этот раз он повторился слабо, на большом расстоянии. Фаржо вышел из леса к охотникам.
«Он здесь!» — сказал он оживленным тоном. «Он узнал мой сигнал! Он должен быть там, у большого каскада! Обойдите лес и встаньте с той стороны очень осторожно, пока я пройду через чащу! Когда я выстрелю из пистолета, бегите все вдруг, не теряя ни минуты, и спустите собак! Вы поняли?»
Условившись наскоро, как им идти, охотники направились к каскаду, а Фаржо вошел в лес, где опять начал выть и охать. Отправимся сначала за Ларош-Буассо и другими охотниками. Они пошли вдоль леса так скоро, как могли. Они хранили глубокое молчание, и шум их шагов затихал на снегу. Однако им пришлось сделать большой обход, и они были еще далеко от назначенного места, когда барон, несмотря на приказание, которое он сам отдал, молчать и идти скоро, вдруг остановился и вскрикнул от удивления и гнева. «Что такое?» — спросил Легри, который тотчас к нему подошел. На главной горе, возле самого каскада, появилось несколько человек, по наружности тоже походивших на охотников. Две сильные собаки бегали по снегу, как будто нашли след, который напрасно отыскивал барон. Эти незнакомцы составляли группу немного многочисленнее группы Ларош-Буассо и казались хорошо вооружены.
«Клянусь всеми чертями! Это племянник Приора!» — сказал раздосадованный Легри.
«Да, это не может быть никто другой, как он», — отвечал барон, нахмурив брови. «Не кажется ли вам, так же, как и мне, Легри, что эти люди встали в такую позицию, что прежде нас могут воспользоваться добычей и человеком, и волком, которых этот дурак Фаржо поднимет на ноги?
В самом деле, и как это дерзко! Но мы этого не позволим, не правда ли, барон? Пойдем к ним скорее и прикажем уйти, а не то...»
«В случае ссоры мы не будем сильнее их, Легри. Несмотря на наши задорные ухватки, вы первые приметите это. Надо лучше действовать хитростью, если возможно».
«Я нахожу, что вы очень холодный и терпеливый, Ларош-Буассо», — сказал Легри недовольным тоном. К ним подошел старик Фериоль, остававшийся несколько позади, чтобы рассмотреть другую группу охотников.
«Это те люди, которые остановились в Грансене», — сказал он оживленным тоном. «Я узнал Мартена, грансенского мызника, который служит им проводником. Лицемер! Лжец! Он обещал мне не изменять моему родственнику и, наверное, продал его за несколько динариев. Но, клянусь душой моего отца, я отомщу за мою кровь, если Жано случится несчастье из-за Мартена».
Пуританин исчез в эту минуту, чтобы уступить место мезенгскому горцу, мстительному и неукротимому в своем гневе. Ларош-Буассо, несмотря на свою досаду, не мог не улыбнуться. Ему показалось странно, что Фериоль так раздражен против другого за поступок, в котором он сам был виновен. Однако он сказал ему повелительно:
«Не надо ссориться с этими людьми. Слышите ли, Фериоль, пойдемте вперед. Никто не смеет ослушаться меня».
Он пошел быстрыми шагами, не примечая яростных взглядов старого раскольника, не очень способного преклоняться перед чьей бы то ни было властью. Наконец дошли до того места, где находились Леоне и его люди. Во время этого перехода Фаржо
несколько раз звал внутри чаще. Ему отвечали точно так же. Но, наконец, вой совершенно прекратился, или потому что те, которые выли, встретились, или шум воды покрывал теперь их голоса. Впрочем, выстрел, который должен был служить сигналом, не раздавался, и охотники продолжали продвигаться, стараясь не показываться на открытых местах. Несмотря на эти предосторожности, Леоне и его спутники очень хорошо приметили противников, приближавшихся к ним. Они остановились на краю лесистой пропасти, не смея идти далее, прежде чем намерения другой группы станут им известны. Леоне при виде Ларош-Буассо, который шел впереди, сделал движение, чтобы стать в оборонительное положение, но, вспомнив тотчас, что дядя приказал ему избегать ссоры с бароном, он старался принять спокойный вид и был готов действовать как друг или как враг, смотря по обстоятельствам. Ларош-Буассо со своей стороны размышлял. Ему пришло на мысль, что было бы забавно употребить племянника Приора для успеха своих собственных намерений, что было очень легко по неопытности молодого человека. Он думал, что ему будет гораздо удобнее расстроить планы Леоне, если он успеет внушить ему доверие. А может быть, также он питал надежду искусно помучить своего ненавистного соперника. Он приблизился к нему с улыбкой на губах и вежливо поклонился.
«Мосье Леоне, кажется», — сказал он тоном почти дружеским. «Я уже, если не ошибаюсь, имел честь видеть вас в Меркуаре».
Леоне холодно отвечал на его поклон. «Это правда, но наши отношения были так непродолжительны и так холодны, что лучше было бы не продолжать их. Позвольте мне не разделить этого мнения. Я не хочу припоминать моих неудовольствий против фронтенакского аббатства», — продолжал барон с мнимым добродушием. «Хотя, может быть, вы теперь знаете, как законно это неудовольствие. Но зачем такому благородному человеку, как вы, принимать участие в этом деле? Вы сделались, как кажется, охотником после нашего последнего свидания. И я действительно помню, что вам следует отомстить этому проклятому живоданскому зверю. Однако и та же причина привела нас сюда. Почему же, пока обстоятельства нас сближают, не иметь нам друг другу чувств взаимно доброжелательных, братства, отличающего вольных охотников?»
Это предложение согласовалось с тайными намерениями Леоне. Однако он отвечал с холодным видом. «Может быть, я найду другие причины к неудовольствию, кроме тех, которые имеют фронтенакские аббаты против вас, барон де Ларош-Буассо. Но хорошо. В свою очередь, я хочу забыть их на это время. Я не стану препятствовать тому, что вы предпримете, барон, если вы обязуетесь не идти наперекор моим планам в то непродолжительное время, которое мы должны провести вместе».
«Согласен. Разумеется, каждый из нас сохранит совершенную независимость».
Их прерывал шум сильного спора, поднявшегося между Фериолем и другим мызником. Фериоль энергически упрекал Мартена в вероломстве, а Мартен со своей стороны уже хватался за нож, это страшное оружие,